Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на тему «Наслаждение». Поэтому обратимся к первому посланию Тимофею и в главе 6 прочитаем стих 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Уповать на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Возьмем этот текст за наш главный текст. В этом тексте наш Господь Иисус, этот удивительный Бог, выступает перед нами с увещеванием по отношению нашего внутреннего, чтобы не только богатые в настоящем веке, но и все мы уповали на Него, а не на богатство неверное. Дорогие братья и сестры, наш верный и милостивый Господь Иисус еще раз увещевает сегодня своих искупленных, чтобы мы всегда, во всех ситуациях и во всем уповали на Него. Он знает, что не все дети Божьи этому научились, поэтому Он проявляет к нам великое терпение и постоянно стремится нас этому научить. Наш Господь Иисус не требует от нас чего-то, как это часто делают различные религии. Религии дали людям аскетизм, дали им истязание монашества, одарили мир, как факиры Ближнего Востока. При этом я предлагаю вам вспомнить о знаменитом Лаго Адеде, если вы о нем слышали. В то время насыщение было великой проблемой, поэтому Павел пишет Колоссянам в главе 2, стих 23. «Хотя это имеет вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурении тела, в некотором попустительстве об удовлетворении или насыщении плоти». Здесь мы видим еще одно экстремальное направление, а мы с вами знаем, что оно вновь и вновь может в определенной форме проникнуть даже в Церковь Иисуса, а также в жизнь освящения отдельных верующих. Один знакомый брат во Христе сказал мне однажды о себе. Когда он был еще молодым, порядка 18-20 лет, то он постоянно один день в неделю делал себе пост. Позже он познал, что Господь Иисус ожидает от нас воздержания во всем, и не только в пище и каких-нибудь напитках. Другое экстремальное направление мы находим в античной, то есть древней философии, через так называемую киренейскую школу. Эту школу основал ученик философа Аристотеля Сократа. Эта школа была названа по имени той местности, где он учил, в Северной Африке, в Киренее. Своим основным принципом жизни эти последователи Сократа сделали наслаждение своей плоти, то есть извлекать из жизни как можно больше наслаждения. Это стремление было определено таким взглядом на жизнь, что удовольствие и наслаждение являются самым элементарным опытом жизни. Впоследствии люди дали этому делу умное название – гедонизм. Это слово происходит от греческого слова «гедоне», что означает «наслаждение». По этому поводу мы можем также сказать, что это жажда наслаждения или сладострастие. Об этом читаем также во втором послании Петра в главе 2 стих 13. «Они полагают удовольствие во вседневной роскоши или гедоне». В оригинале в этом тексте стоит слово «гедоне», то есть «жажда наслаждения». Кто-то однажды сказал, Я шатаюсь от страстного желания к наслаждению, а в наслаждении сгораю от желания. И сегодня, в соответствии с этой формой, у многих людей во многом определяется взгляд на нравственную жизнь в окружающей среде. И сегодня большинство людей стремятся извлечь для своего наслаждения из жизни как можно больше. А теперь мы обратимся к книге «Экклесиаста». В этой книге мы 27 раз встречаем выражение «под солнцем» и 3 раза выражение «под небом». Книга «Экклесиаста» противопоставляет нас такому взгляду на жизнь, который проистекает по горизонтали, по земле, то есть под солнцем, под небом. Поэтому мы можем сказать, что Святой Дух совершенно ясно рисует перед нашими глазами, кто желает устроить свою жизнь в соответствии с этой формой в горизонтальном плане, тот в конечном счете испытает только разочарование. В этой книге Соломон, к примеру, говорит: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Экклесиаст 2 стих 11. И дальше, в этой же книге Экклесиаста, читаем в главе 1 стих 15. «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Все эти описания однозначно характеризуют и наше новое, наше настоящее время. После всего этого Соломон приходит к кульминационному пункту. Я сказал бы, что он выходит из этого ложного понимания, чему эта книга так подробно нас учит. Он говорит в главе 2 стих 25: «Ибо кто может есть и кто может наслаждаться без Него, то есть без Бога?» Тогда это стало максимой, то есть основным принципом жизни. И это будет очень хорошо, если и наш духовный опыт жизни все больше приведет нас к этому пункту. Кто может есть и кто может наслаждаться без Него, то есть без Господа Иисуса? На основании этого мы видим, что наслаждение или радость в жизни и другие вещи не прибавляют самостоятельной ценности. Но Господь Иисус желает, чтобы все исходило от Него. После этого вступления мы придем к тексту, который мы рассмотрим сегодня в данной проповеди. Для этого обратимся к 4 книге Царств, глава 4, стихи с 38 по 41. «Елисей же возвратился в Галгал, и был голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов полную одежду свою, и пришел и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их, и налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили: смерть в котле, человек Божий, и не могли есть. И сказал он: подайте муки. И всыпал ее в котел, и сказал Гиезию: наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. В Экклесиасте 2.25 мы читали: кто может есть и кто может наслаждаться без Него? А в нашем тексте, в 4 книге Царств, глава 4, стихи с 38 по 41, мы видим для нас удивительное наглядное обучение, как это должно в нас функционировать, как это наслаждение практически выглядит. В настоящее время многие люди находятся под так называемым давлением, когда под воздействием рекламы их заставляют покупать предметы потребления. Вы понимаете, что это почти насильственное принуждение? А ведь сегодня многие люди находятся под влиянием этого принуждения. В этом мы видим доминирующий принцип, посредством которого сегодня все газеты, телевидение и другие средства информации бомбардируют сознание современного человека, более или менее вколачивают информацию в их сердца. На основании этого возникают подспудно принуждения совершать часто бессмысленные покупки, которые через дух времени проникают и в среду верующих. И то, что Соломон писал в своей книге «Мудрости», мы и сегодня часто наблюдаем в наших современниках как опыт жизни. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Елисей же возвратился в Галгал. В Ветхом Завете мы часто находим выражение, что Божий народ Израиль или отдельные личности возвращались в Галгал. При этом Бог напоминает своему народу о том, что происходило в Галгале. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина в главе 5 стих 9. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское, почему и называется то место Галгал даже до сего дня». Отсюда мы видим, что Галгал означает «снятие посрамления». В первый раз речь шла о снятии посрамления египетского. К этому относилась также неугодная Богу страсть наслаждения, которую мы видим у Израиля в Египте. Впоследствии народ начал в пустыне роптать, сетуя и вспоминая о том, что они имели в Египте. Котлы с мясом, лук, репчатый лук, чеснок и другие виды овощей, которых в пустыне не было. А в нашем тексте мы читаем, что Елисей возвратился в Галгал. И здесь Господь Иисус ставит перед нашими глазами этот текст, который заканчивается словами «снятие посрамления». Второе достойное внимание, что мы находим в 4 книге Царств, в главе 4, стих 38, мы видим в выражении «и был голод в земле». В этом мы видим седьмой голод, о котором сообщает Слово Божие. Для любителей исследования Библии перечислю эти места. Бытие, глава 12, стих 10. Бытие, глава 26, стих 1. Бытие, глава 41, стихи 54 и 56. Бытие, глава 42, стих 5. Вторая книга Царств, глава 21, стих 1. И четвертая книга Царств, глава 4, стих 38. Число 7 символизирует Божие совершенство. Поэтому мы можем сказать, что все эти случаи голода Господь Иисус допускал со своим народом, чтобы его сделать лучше. И сегодня это является для нас большим указанием на тот факт, что вещи, которые нам не служат к доброму, Господь Иисус с нас снимает или от нас убирает, как Он снял со своего народа Израиля египетское посрамление. Господь Иисус часто применяет этот принцип, когда Он допускает в нашей жизни нужду. Это не всегда может быть голод, может быть какая-нибудь другая нужда. И в проблеме греха мы видим великую нужду, в которую мы с допущения Господа Иисуса иногда впадаем. Я думаю, что вы все со мной согласны, если я скажу, что проблема греха намного ужаснее, чем нужда голода. И если Господь Иисус удостаивает нас, чтобы нас коснулось горе, то это делает нас либо лучше, либо ожесточает. Когда в Бытие, глава 12, стих 10, возник первый голод в той земле, которую Бог обещал дать Аврааму, то Авраам бежал от голода в Египет, где он пал в грех. Как сообщает нам Писание, нужда сняла с Авраама эту проблему. А Езекия, царь Иудеи, великий и позитивный царь и муж Божий, который часто невинно попадал в нужду, изрек следующее удивительное, далеко идущее высказывание. «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Исаия, глава 38, стих 17. А в другом царе Иудеи, Ахазе, мы видим противоположную картину. От своего ближнего соседа, царя северного государства Израиля, он потерпел страшное поражение. Он был ужасным идолопоклонником. Но вместо того, чтобы обратиться к Богу Израилеву и раскаяться в своем идолопоклонстве, он ожесточается и обращается к царю ассирийскому за помощью. Вторая книга Паралипоменон, глава 28, стихи с 21 по 24, читаем. «Потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он, царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его». И говорил, «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю, и собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. Царю Иудеи Езекии горе послужило во благо, а царь Иудеи Ахаз в тесное для себя время в своей нужде ожесточился и продолжал беззаконно поступать пред Господом. Перед этим выбором стоим и все мы, дети Божьи, либо во благо, либо к ожесточению и к еще более неверному хождению. Если Господь Иисус допускает в нашей жизни веры то, что неожиданно обрушивается на нас, когда, возможно, все наши надежды угрожают от нас уйти, и мы не можем различить, где низ и где верх, а затем каким-то образом мы примем все это с верой, как от руки Господа, тогда все это может содействовать к добру. Однако вернемся к 4 книге Царств, глава 4, стих 38. Там мы читаем о возвращении Елисея в Галгал, где совершается снятие посрамления, а также читаем о голоде. Затем дальше читаем. «И сыны пророков сидели пред ним, и сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих». Это звучит очень похоже с тем, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 14, стихи с 15 по 17. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Это был приказ Творца, который сам сделал возможным то, что было невозможно. В нашем тексте, 4 книга Царств, 4, стих 38, мы имеем ту же ситуацию. И знаете ли почему? Потому что пророк Елисей является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Проповедь Елисей, прообраз Господа Иисуса на время благодати, имеется на нашем сайте. Рассмотрев эту проповедь, вы получите большое наслаждение, но наслаждение духовное. Итак, в стране свирепствует голод, а Елисей повелевает своему слуге сварить похлебку и накормить сынов пророческих. Во время пребывания Иисуса на земле ученики пошли со своим «ничего в руках» к Господу Иисусу. А в нашем тексте сказано «и вышел один из них в поле» стих 39. Здесь мы имеем образ земного, плотского мышления. Здесь люди ставят поле, то есть землю, перед небом. В этом факте мы снова видим горизонтальную точку зрения. Да, поиск решения с горизонтальной точки зрения. Часто люди не хотят мыслить вертикально, вверх, к небу, но они ищут ответ на свою нужду по горизонтали, посредством плотского решения. Кто-то когда-то сказал такое умное изречение, которое обращено к Господу Иисусу. «Оторви меня от жизни плотской, сделай мою малую веру большой, мышление новое мне дай, Господи, возьми меня полностью с собой». Согласно этого изречения, сыны пророков были готовы на словах оторваться от земли. Но не пришло еще то время, чтобы их сердца были готовы это понимать. Мышление у них было плотское, горизонтальное, поэтому один из них пошел в поле. А в послании римлянам в главе 8, в стихе 6 мы читаем следующее. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Не в бровь, а в глаз сказано. А у пророка Иеремии читаем по этому поводу в главе 17 стих 7. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. И у нас, детей Божиих, часто бывает так, что импонирует нашей плоти». А в затруднительном или в бедственном положении мы ориентируемся сначала на видимое, а не на невидимое. Один из пророческих сынов вышел в поле, чтобы найти что-нибудь съедобное, и нашел, как там сказано, дикое вьющееся растение. В оригинале читаем «дикую лозу», что напоминает нам виноградную лозу. В новом русском переводе Библии читаем, что эта дикая лоза называется горлянка. Короче, он что-то нашел и набрал полную свою одежду. Так и современные философы ищут что-то на земле с горизонтальной точки зрения, ищут ответы на разные вопросы. Самое лучшее, что эти философы когда-либо сказали, мы видим в словах Сократа. «Я знаю то, что я ничего не знаю». С этого выражения началась вся древняя философия, с маленького, совсем крошечного вопросительного знака. А сегодня, когда возникло бесконечное число философских школ, то они все стоят перед бесконечно большим вопросительным знаком. Этот вопросительный знак больше, чем самый высокий небоскреб. Они ничего не знают, хотя так много нашли. Они до невозможности напрягают свои мозги. И если из них кто-то что-то знает, то он это частично так сложно формулирует, что требуется вступление, чтобы вообще все это понимать. А чтобы свои познания каким-то образом объяснить, они занимаются бесконечным накоплением книг. И что же нашел пророческий сын? Он нашел дикую лозу и собрал с нее много плодов горлянки. Люди, которые ищут в этом мире свое спасение и свое счастье, всегда что-то находят. Они так много находят, но без разницы, что именно, потому что жизнь слишком коротка, чтобы все перепробовать. Чем больше человек имеет, тем больше он еще желает иметь. И этому стяжательству нет конца. Да, он нашел дикую лозу и набрал с нее диких плодов полную одежду свою. Вы не замечаете в этом выражении что-то такое, что особенно бросается в глаза? Ведь этот пророческий сын пошел в поле, чтобы что-то собрать, но он не взял с собой ни сумки, ни корзины. Он собирает плоды в свою одежду. В этом факте мы находим подтверждение того, что я уже выше отметил. Он имеет горизонтальную земную точку зрения, потому что одежда символизирует наше хождение. Хождение здесь по земле. В соответствии с мнением ученого-ботаника Веникера, эти плоды представляли собой что-то наподобие дикой дыни или тыквы, листья которой напоминают листья винограда. Он называет этот плод колоквинтами. В Википедии об этом читаем следующее. Колоцинт обыкновенный, колоквинт, горькая тыква, арбуз, колоцинт. Семейство тыквенные, многолетнее, стелющееся, шершавое, травянистое растение с толстым мясистым корнем. Стебли сравнительно тонкие, диаметром около 3 мм. Вино, как мы с вами знаем, символизирует в Библии радость. Именно это искал сын пророческий, а плоды этой колоквинты росли на лозах. Эти лозы были очень похожи на оригинал, то есть на виноградную лозу, но их плоды вызывали совершенно противоположное действие тому, что вызывает вино. Разочарование находилось очень близко. В этих плодах сыны пророков находят не радость, а что-то другое. Оказалось, что эти плоды горьки и вызывают рвоту и понос. Эти плоды оказывают такое действие, как плоды калоры в Южной Африке. От этого плода организм человека разрушается бесконечной рвотой и неестественным поносом. Затем человек умирает. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.